ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 11, текст 48. Обусловленные освобожденные души. Такая у нас сегодня тема. Санскрит. Prayana bhakti yogina satsangena vinodhavam Nopāyo vidyate samyak prāyannam hi satam mahām. Перевод стиха. И у нас объемный комментарий сегодня. Дорогой Удхава, благодаря общению с моими верными слугами, человек получает возможность заниматься преданным служением мне, высшему прибежищу, и жизненном пути освобожденных святых. Поэтому, отказываясь заниматься таким служением, человек лишает себя единственного средства, которое действительно позволило бы ему вырваться из плена материального бытия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна описал Удхаве два авторитетных метода – гьяна-йогу и бхакти-йогу. Однако в этом стихе Господь Кришна говорит прямым текстом, что бхакти-йога – это единственный верный способ полностью освободиться от материального существования, и что бхакти-йога невозможна без сат-санги – общения с другими вайшнавами. На пути бхакти-мишры-гьяны – в смеси преданности с отвлеченными рассуждениями на тему абсолютной истины. Человек по-настоящему находится под влиянием трех гун материальной природы. Простите, человек по-прежнему находится под влиянием трех гун материальной природы. Чистая душа, свободная от всех материальных качеств, не имеет склонности или желания пускаться в отвлеченные философские рассуждения, совершать суровые аскезы или погружаться в медитацию на безличный брахман. Чистая душа просто любит Кришну и хочет постоянно служить Ему. Дживира, Сварупа, Хай, Кришна, Кришнира, Нитядаса. Чистое преданное служение Господу называется Кевала Бхакти, тогда как преданное служение, смешанное со склонностью пускаться в рассуждение, именуется Гуна Бхутта Бхакти, то есть служением оскверненными материальными гунами природы. Тот, кто по-настоящему разумен, не устраивает цирка из своих поразительных способностей к философии. Он понимает превосходство чистой любви к Богу и встает на путь кевала-бхакти. Тот, кто делает упор на так называемые интеллектуальные достижения, в действительности не такой разумный, как кажется, поскольку он обращает больше внимания на разум, чем на чистую душу, занимающую более высокое положение. Однако следует понять, что чистое преданное служение не исключает философские рассуждения и не отвергает разум. Абсолютная истина гораздо более обширна, чем любая относительная истина. Преданные имеют дело с понятийными категориями всех сфер бытия. Поэтому для чистого преданного во всей полноте, постигшего Господа Кришну, открывается доступ к самому глубокому философскому анализу. Тем, кто не понимает Господа Кришну, больше нравится безличный брахман или пребывающий в сердце каждого параматма. Им неведома высшая категория познания, именуемая Бхагаваном, Верховной Личностью Бога. Лишенные знания о Бхагаване, такие несовершенные философы не понимают, каким образом расширяются, взаимодействуют и сворачиваются бесчисленные энергии Господа, и потому не могут полностью исследовать их. Но, признав истинное все, что говорит Господь Кришна, человек поднимается на ступень зрелого понимания философии, обретает совершенные знания. Так, здесь она, дается анализ. То есть, ранее Господь Кришна описал аналитический подход. То есть, гьяна-йога существует, анализ. Или санхья-йога, есть разные названия. Аналитическое означает, что мы можем считать хорошо, сосчитывать. Ну, то есть, способность разделить на составляющие объект изучаемый. И вот по этим составляющим мы складываем представление о нем. Как эти составляющие соединяются, как они взаимодействуют, какие возможны комбинации и свойства из этого получаются. Это один из важных философских принципов. Первый принцип – это просто брахман, общее целое, полное целое, все вместе взятое. И потом понять, как же это все находится в единстве, почему? Ведь есть разнообразие во всем, что объединяет. Нужно разделить на части составляющие это все, чтобы понять, как они связаны, чем они связаны. Итак, возникает концепция, духовная концепция, именно концепция, не деятельность. Деятельность еще не рождается из этого анализа, но концепция возникает, утверждение можно сделать, что есть объединяющая сила – это дух. То есть она объединяет, связывает и включает, то есть связующий. При более глубоком анализе, еще более глубоком анализе, который требует очень строгой дисциплины ума и образа жизни, можно разделить, найти еще одну составляющую. Установить сверхдушу. Но это сложный очень момент при помощи гьяна-йоги. Поэтому в санхья-йоге я слышал, есть разные тоже взгляды на составляющие элементы. Кто-то говорит, что их 18, кто-то говорит, что их 8. Например, Кришна Бхагавад-гите описывает их 8. 8 составляющих материальной природы, 8 отделенных энергий. Но более подробно их рассматривают в 18. И еще более подробно, в 24, как бы 24, кажется, описывают все их. Но некоторые философы говорят, что их 25 включают туда душу. И в конце концов, еще есть и 26 сверхдуша. Но это уже зависит от категории философов. Насколько они могут глубоко анализировать под этим тончайшим симптомом, определять эти моменты. Нужен очень тонкий разум. Очень равновешенный ум, во всяком случае, там требуется полный целибат, чтобы идти таким путем. Так, как мы слышали, то есть гьяна-йога, она требует такого, такого подхода, большой дисциплины. И уединение, конечно же. Человек должен уединиться. А чтобы уединиться, нужно иметь спокойный ум. Беспокойный ум в уединении, это мастерская дьявола, говорится. Если мы просто бездействуем, а ум наш действует, это мастерская дьявола будет в уме. Поэтому деятельность предписана ведами. Пока ум беспокойный, человек должен действовать, выполнять свои обязанности, иначе ум приведет его в ад. Но если ум успокоен, при помощи йоги вы можете быть в уединении. Для преданных это тоже момент полезный. Если вы видите, что ум беспокойный, занимайтесь служением, идите к преданным, будьте активны в деятельности. Но как только вы чувствуете, что ваш ум умиротворился, вы должны побыть наедине с собой. Хотя бы немного, это важный момент. Иначе не сможете постичь свою природу должным образом, внутреннюю. Уединение рекомендовано, но не чрезмерно, отрегулируемо. Не знаю, откуда я слышал, но я слышал это давно, что хотя бы, может быть, Прабхупада это говорил, хотя бы полчаса в день преданный должен находиться в таком уединении, состоянии уединенном, чтобы осмысливать себя в этом спокойном состоянии ума. Это совсем другой опыт. Это не то, что я в уединении нахожусь и скорблю о своих проблемах. Я их помню, думаю о них, и поэтому я уединяюсь, и просто мне плохо, я изолирую себя, и я страдаю там в одиночестве, так сказать, никому не нужный, оторванный, самоизолированная личность. Но здесь другое, уединение с Богом. Когда он успокоен, вы должны испытать счастье внутри себя в этом состоянии. Каждый человек может, если успокоиться, почувствовать этот внутренний покой, потому что без покоя счастье не достигается. Гите говорится. И вот гьяна-йога, вот такой анализ глубокий возможен, когда ум уравновешенный, спокойный, не вынюет из равновесия какие-то желания, внешние объекты. Поэтому у гьяни есть свой образ жизни, своя дисциплина, у йогов тоже. Но преданным рекомендовано действовать, не уединяться надолго. Об этом говорил Бхагаватистан Сарасвати, что в Веккале очень сложно применять такие практики. Это крайне сложно, вот, даже если вы соблюдаете полный целибат, это еще не гарантия. Почему? Бхагаватистан Сарасвати говорил, какого сорта ты вайшнав, мой дорогой ум? Очень поучительная вещь. Целая работа у него есть на эту тему. Целое произведение он написал для своих учеников, последователей, чтобы не обольщались этим. Потому что многие могут очень суровые аскезы тоже совершать. Он говорит, ну какого сорта ты преданный, мой дорогой ум? Ты сидишь в уединении, повторяешь много кругов. О чем ты думаешь? Ты же думаешь о славе. Ты же хочешь славы. Поэтому не рекомендовано. То есть Веккали очень сложно, эти уединенные места, то есть какие-то процессы йоги не рекомендованы Веккали. Но здесь, говорится, единственный путь в этом стихе другой, но который сработает. Путей-то много, но не все они сработают. Лекарств много в аптеке, но не все подходят к нашей болезни. Так Прабхупада приводит этот пример. И на самом деле путей много, факт. Но какой сработает путь, вот что важнее всего. Как сказка о принцессе на горошине, помните, как она начинается? Принцесс вокруг много, да не все они настоящие. Так начинается сказка. Андерсон написал, да? Не помню. Принцесс очень много, но не все настоящие. Так, надо проверить. Поэтому вот это была проверка с горошиной. Как же определить принцессу настоящую и принцессу на горошине? Отсюда этот рассказ. Итак, путей столько много сейчас, столько возможностей. Мы видим, что когда люди обсуждают все эти пути вместе, они начинают ссориться. Веккали. Не срабатывает. Никто не умиротворяется. Каждый думает, сейчас я скажу эту истину, которую я прочувствовал. И люди поддержат меня, все успокоятся, все наконец поймут, как жить в мире, как жить хорошо. Экономисты думают, давайте сделаем так. Политики говорят, у меня есть план. Каждый говорит, есть план, только нужно принять его. Но результат прямо противоположный. Люди просто ссорятся. Сейчас идет спор серьезный о том, плоская земля или круглая. Мне дали ссылку недавно о том, что есть уже группа людей и даже ученых, которые отстаивают теорию плоской земли и находят подтверждение этому. Я был крайне удивлен сначала. Неужели земля плоская? Я считал, что она круглая. Хотя в ведах написано, что она плоская, мы все-таки считали, что она тоже и круглая, как-то вот это уживалось вместе. Ну, потому что спутники летают, ну и я сам в детстве видел, знаете, когда ходил на Охотское море. Бескрайнее там море такое Охотское, холодное, северное море, там нет, не такой пляж, как на Черном море, знаете, но суровое, там только, может быть, моржи вылезают оттуда, страшные. Да, если видели моржей вживую, они страшные моржи. То есть вообще да, климат такой, знаете, холодный, там море, льды какие-то, и вдруг чудовище какое-то появляется, там, которое там живет вообще, в этой черной воде, знаете, бездонной с этими льдами и живет. И, да, и это, знаете, суровый климат. И это был не портовый город вообще. И корабли проплывали очень далеко на горизонте. У нас был бинокль, помню, в детстве мы брали с собой одну половинку, у меня было бинокль. Вот, и я смотрел туда вдаль, надеюсь увидеть, может быть, кита какого-то, ну, как дети же хотят что-то увидеть необычное. Я кита искал. Но нашел корабль. Оказывается, там на далеком горизонте корабли проплывают далеко-далеко там. Так глазом не видно, в бинокль можно увидеть силуэты кораблей. Я удивился. Корабль удалялся и скрылся за горизонтом. Как это так? Потом искали, земля круглая. Поэтому, естественно, если вы поплыли, вы наблюдаете, корабль скрывается за горизонтом. Но сейчас они доказывают, что Земля плоская. И тоже есть много доказательств. И особенно людей разочаровывает то, что все фотографии НАСА о круглой Земле – подделка. Это обнаружили сейчас. Просто подделаны. Поэтому люди сейчас, видите, не доверяют друг другу ни одной теории. То есть есть теория круглой Земли, есть теория плоской Земли. Но когда они это обсуждают, они просто матерят друг друга. Честно. Они просто ненавидят друг друга, потому что недоверие, векали, никакая даже хорошая концепция не может быть принята, поскольку есть изначально недоверие к личности. Личности векали, люди склонны к майваде. Личность значит недоверие, личность значит недостатки, личность значит какая-то ложь, какая-то хитрость, какая-то личная выгода. Это утвержденная истина векали. Кали – это есть кали. Вот он. Так можно узнать его. Кали означает «не доверяйте никому». Не принимайте никаких авторитетов. Вы сами Бог. Майвада. И майвада дает возможность все использовать, что угодно. Если ты Бог, то любой опыт хорош. Любой опыт хорош. Если ты думаешь о правилах и предписаниях, то ты еще не Бог. Но как только ты отбрасываешься правила и предписания, ты становишься Богом. Вот такая теория. Никакой садхана не нужно. Зачем? Никакого руководства не нужно. То есть, когда ты спрашиваешь, пойми, ты Арджуна. Но когда ты отвечаешь, ты Кришна. Я сам слышал это в Индии, от одного майявади. Мы общались лично с ним. По ошибке мы пригласили его, мы просто не знали, что это крутой майявади. Ну и какой-то крутой йог нам сказали. Очень самый знаменитый гуру в тех краях. Ришикеша. Мы сказали, ну если такой крутой йог, конечно, мы хотим послушать о йоге. И он пришел. Но это был 108% майявади. И вид его был такой красивый, он весь блёст, как одевается, борода была огромная. В общем, и, ну, видно, что Бог. По поведению даже, как ходит и все. То есть человек так вот реализовал это, собственно. На самом деле реализовал, что он Бог, он убежден в этом на 108%. И он говорит, пока вы спрашиваете, вы Арджуна. Но как только вы отвечаете, вы Кришна. Поэтому спрашивать никого не нужно. Нужно просто отвечать самому на все вопросы. Потому что вы Бог, просто вы не знаете об этом. Зачем вы кого-то спрашиваете? Вы сами все знаете. Ну, что вы притворяетесь? Отбросьте все эти сомнения. Вам нужно понять, что вы Бог. А как же шастры? Кто-то спросил его. Он говорит, да, шастры не авторитетны все. Просто вы Бог и все. Преданные сказали, да, хорошо, что мы в Исконе. Так они сказали, хорошо, что мы в Исконе. Как-то вот впечатление не произвело это, мы как-то обожглись на этом, помню, на этом опыте. Но майявада – это самая популярная сейчас философия. Может быть, не все люди считают себя философом или думают про философию майявады, но все ведут себя как майявады. Образ жизни утвердился, образ жизни кали-юги – это майявада, вседозволенность в итоге. Практически, видите, очень опасная философия на практике и очень привлекательная теория. Для людей. То есть ты достигаешь положения Бога. Это очень привлекательно для людей, у которых аханкара есть. Самая привлекательная философия. Но на практическом уровне она людей превращает в животных. И дана она Господом Шивой для того, чтобы ускорить деградацию века-кали. Он говорит об этом. Парвати сам. Я выполняю эту неблагодарную работу века-кали, чтобы ускорить деградацию, чтобы дать возможность проявиться кали-юге. Потому что есть добрые силы, и они даже если время велит прийти к кали-юге, будут противостоять, как Махараджа Парикшит сказал. Пока я жив, ты здесь не можешь господствовать, хотя пришло твое время. Но пока я жив, я не допущу этого, чтобы ты был причиной деградации и страданий людей, потому что я царь Парикшит, это мой долг. И тогда Кали задумал другой план. Он вошел в корону царя, в его украшения золотые. И в конце концов Махараджа Парикшит понял, что ему пора уходить, уступить это место Кали. Время пришло его на самом деле. Все благочестивые люди покидают этот мир, когда приходит Кали-юга. Ютиштира и Пандавы не исключение. Они все ушли. Никто из благочестивых людей сюда не приходит в век Кали. Нет, не это время совсем. Это время ссор, разногласий, вражды, лицемерия, борьбы не на жизнь, а на смерть. И люди именно с этими желаниями воплощаются в века-кали, чтобы была возможность реализовать эти желания тоже. Это ночь эпохи. когда все самые низшие силы активизируются и имеют право делать все, что пожелают. В Кали можно все. Любые чувственные наслаждения. Это и ценят люди века Кали, что да, мы страдаем, много проблем, но можно все. Вот что меня привлекает веки Кали. И поэтому все эти пути не настоящие, только по этой причине, кроме бхакти-йоги, потому что бхакти-йога не оскверняется ничем. Кали не может повлиять на бхакти-йогу, на бхакти. Потому что она нематериальна, она вне доступа материального. Душа не расчленяется на части, не сжигается в огне, не сушается ветром. С ней ничего невозможно сделать материальными средствами. Навредить невозможно. И пользу принести. Она не нуждается в ничем. Самодостаточна. Она частичка Кришны, не частичка материальной природы. Ей нужно исключительно духовное питание. И когда душа получает духовное питание, бхакти-йогу, материальная энергия сама служит ему, даже несмотря на присутствие Кали. Даже несмотря на присутствие Кали. Кали-юга означает, что люди работают. Работают в поте лица. А поесть даже досыта здоровой пищи не могут. Это Кали-юга. Он не позволяет даже человеку быть здоровым. Ни в уме, ни в теле. И очень гордые люди при этом. Но бхакти-йога означает, что даже если вы не работаете, пищу у вас каждый день. То есть Кали не может повлиять, даже на материальном уровне не может повлиять, поскольку бхакти-йога – это мать, царица всех энергий Кришны. Гьяна, вайрагья и все остальное – это ее подданные, говорится. Там, где бхакти, все остальные энергии приходят автоматически. И даже Кали не может это остановить. Не имеет власти такой. Вот если нет бхакти, вот он уже имеет власть. Над умом гьяна имеет власть. Над мистическими силами он имеет власть. Над деятельностью абсолютную власть имеет. Он полностью повелевает людьми. Сейчас все люди работают ради выгоды. Это Кали-юга. Никто не исполняет своего долга. Никто карму не использует для яги, как предписано шастрами. Карму используют только для удовлетворения собственных чувств. Каждый человек. Абсолютно каждый человек. Значит, тотальная власть. Поэтому для многих политиков, разумных людей и мыслящих аналитически сегодня загадка. Причина деградации. Кто? Личность ищут. Ну что, это мировое правительство или кто это? Кто говорит, нет, они только пешки. А кто же? Ну вот кто это все задумал? Ведь очевидно, что людям наносят вред шаг за шагом, больше и больше. Принимаются такие решения. Ну а кто? От кого это исходит? Ни от кого это не исходит. Это Кали-юга. Это исходит просто из желания выгоды. И там говорится, что выгода – это потрясающая вещь. Вы не найдете потом причины. Если все поражены выгодой, вы не можете найти причину. Не можете найти личность, потому что Кали сейчас распространился в сердца людей. Кали – это наша жадность. Кали – это наша зависть, что нам не свойственно по природе. Хотя бы иногда человек цивилизованный должен испытывать любовь. Хотя бы иногда должен испытывать, но в век Кали люди вообще не испытывают любовь, только возбуждение ума. И даже ради этого они готовы пожертвовать жизнь, чтобы ум был возбужденный, чтобы я сошел с ума от каких-то отношений с женщиной, между мужчиной и женщиной. Все. Просто вот это сумасшествие, они ради этого сумасшествия живут. Которая потом просто растворяется, как морская пена. Кали обманывает всех. Он не дает никакого должного результата. Никому, никого не щадит. Поэтому ни политики, ни экономисты, ни разумные аналитики современные не могут найти эту причину. Откуда идет это вот как бы зло? Потому что когда вы общаетесь уже с правительственными людьми, они находят массу причин, что просто вы не можете по-другому действовать, оказывается. Ну вот смотрите, ювенальные юстиции, допустим. Люди не очень приветствуют ее разумно. Не хотят, чтобы их дети куда-то забирал кто-то ювенальную юстицию. Чтобы кто-то вмешивался в их семейные отношения. И решение разумное – это создать хорошие семьи. Тогда не нужна ювенальная юстиция, верно? Но любой человек в правительстве скажет вам, это невозможно, это утопия, о чем вы говорите. Как мы создадим хорошие семьи? У нас нет к этому как бы доступа. Люди сегодня такие, такой материал. Что вы с ними сделаете? Так же, как Прабхупаде пришли в Америке глава полицейского какого-то участка округа и сказал, у нас тут наркомания и преступность, беспредел в этих районах. Вы можете сказать причину, откуда все это? Мы не знаем, просто усиливаем свои структуры. Мы только можем силовые методы применить, но мы не знаем, как избежать этого явления. Вы знаете, как исцелить людей? И говорит, Прабхупада говорит, я знаю. Давайте утвердим санкиртану в вашем квартале. Разрешите нам, чтобы мы пели, беспрепятственно раздавали просад людям, и вы увидите, что преступность будет уменьшаться. Сердце будет у людей очищаться. Он говорит, я, говорит, со стороны, говорит, очень приветствую то, что вы говорите, но мое начальство это не поддержит. Они считают, что это утопия, у них нет веры. Кали отнял у них этот разум духовный. Они едят мясо и прочее, у них нет ресурса мыслить на этом уровне. Они принимают интоксикации и прочее, поэтому они просто не смогут понять, о чем вы говорите. Руководящие люди должны практически все понимать. А что практично в том, что вы воспеваете харинаму или ждете просад? Это, конечно, приятно, но на самом деле это может изменить мир, и мы не можем принять это серьезно. Представьте, хотя это единственная возможность, говорится в этом стихе, изменить мир. Я кали отнял у людей этот разум, чтобы увидеть это преимущество, эту милость Кришны. И подобно этому они находят другой выход тогда, внешний. Нет хороших семей, их больше и больше становится неблагополучных семей, тогда мы вводим силовой метод, ювенальную юстицию, это легче. То есть выхода у них нет. Но это означает, что они не способны это сделать. Не думайте, что создав ювенальную юстицию, они способны улучшить мир. Нет, это не улучшит мир. Нет, нет. Это вынужденная мера. Итак, эти законы, они как бы развиваются, расширяются эти пути, становятся все больше и больше к совершенству. То ювенальная юстиция, то однополые браки, то сейчас что-то еще люди придумывают, еще новые законы, новые пути к совершенству. Но здесь говорится, не сработает. Единственный путь, который работает, бхакти-йога. Служение Богу. Это момент непостижимый, потому что люди, большинство сейчас своим верят в Бога, но не могут начать преданного служения. Даже многие из верующих людей, большинство, не способны заниматься преданным служением. Вы только посмотрите. А что тут сложного? Просто повторить Харе Кришна? Это трудно? Скажите, для кого трудно это? Для чего это трудно? Встать рано утром? Трудно. Для кого трудно? Предлагать пищу Богу трудно? Листок, плод, цветок, немного воды – это трудно сделать? Скажите, в чем трудность, Прабхупада спрашивает? А? Вот это век кали. Это, говорит, очень трудно, люди говорят. Они такие сложные концепции придумывают, такие программы космические и все остальное. Столько сложностей, боже мой, такие миллиарды, миллиарды, миллиарды. А это ничего не стоит. Просто даже хотя бы попробовать. Трудно? Да какая иллюзия? Это просто сумасшествие какое-то. В мире, во всем мире. Мир сошел с ума. Веда описывает в это время океан порока. Кали действует, господствует. И люди волей-неволей, они говорят, я никому не служу, я свободный человек. Это кали-чела называется. Слуга века кали. Кто-то вам говорит, никого не слушайте, никаких авторитетов не принимайте, вы есть Бог. Не нужно принимать гуру. Но если не нужно принимать гуру, не принимайте этого человека. Не слушайте его. Почему слушать этого человека? Говорите, я не принимаю никакого гуру. Кто сказал? Мой гуру Махарадж. Еще одно сумасшествие. Майявада – это просто сумасшедший дом. Это кажется очень самой возвышенной философией, но на самом деле это самая низкая вещь в творении, говорится. В ад приводит. Если человек отвергает преданное служение Богу, отвергает. Мы не говорим о том, что он не знает, если он отвергает. Он лишается всяких человеческих прав и достоинств. Все теряет, все благочестие. Если вам предлагают от всего сердца, как господ читание, любовь, Если это предлагается, обсуждается, объясняется, дается на вкус, и человек все же это отвергает, то это просто только животное может сделать, говорит Зачитание Чаритамрити. Это может сделать только животное. Как можно отвергнуть бхакти, любовь к Богу? И, конечно, любовь к Богу, она могущественна. Даже тот, кто отвергает, может как бы случайно принять ее. По неведению, что она могущественна, потому что от любви трудно отказаться, если это любовь. И сейчас многие люди приходят в ИСККОН к нам за любовью. Наслышаны, что тут любовь к Богу вот, культивируется. Люди приходят за любовью и ждут, где же эта любовь? Ожидают плод. Но нужно совершить какие-то усилия. Должна быть какая-то садхана. Есть преданные, которые практически не следуют никакой садхане толком. И ждут любви. Это сентиментальные преданные. Есть другие, которые всему следуют строжайшим образом, но забывают про любовь. Это фанатики. Между ними всегда идут разногласия. Между сентименталистами и фанатиками. Это называется на санскрите то и другое не яма, а граха. Только разная долгота там стоит Прабхупада с вами. Это одно из препятствий на пути бхакти, не амаграха, это следование фанатично правилам и предписаниям, забывая о цели, либо думать только о цели, пренебрегая правилами и предписаниями. И то, и другое, одна категория, не амаграха. Два препятствия. Нужно вместе. Не думайте, что без со слабой садханы мы сможем обрести бхакти. И не думайте, что просто достаточно строгой садханы, чтобы получить любовь. Нет. Нет. Вы должны получить это из сердца вайшнава. Вы должны через служение вайшнава это получить. Садхана приводит нас к служению, дает нам разум служить Кришне. Если хорошая садхана, вы будете хорошим слугой. И через служение мы получаем эту милость из сердца вайшнава. Оно проливается автоматически, любовь. Как? Это же очень просто, это же естественно. Никаких физических законов здесь не нужно. Просто как в жизни люди говорят, я тебя люблю, и любовь проливается, и все. Это же просто. Что тут сложного? Это же естественно. Мы не должны это химическим путем создавать или исследовать кропотливо в лабораториях, как эту любовь извлечь из сердца. Она не вне физических законов, она просто существует, и она может просто проявиться через служение, говорится, через бхакти-йогу она пробуждается сама. Так же, как вода на огне вскипает сама. Если вы на огонь ставите воду, она закипит в конце концов. Так же, если мы служим Кришне, то любовь всплывет, поднимется наружу, выразится в чем-то. Через служение. И если преданный пренебрегает садханой, или то где же огонь? Вода не закипит просто. И он спит по утрам каждый день. А по вечерам в компьютере сидит, смотрит что-то. Под видом получения какого-то особого знания. Под предлогом, так сказать. Сейчас интернет, конечно, он сильно влияет на людей. Там всякой гадости много. Волей-неволей человек видит туда, смотрит сюда, потом еще нажмет кнопочку какую-нибудь. Там еще что-то увидит. И до собачьего состояния. Все пути приводят к сексу. Материальные. К чувственному наслаждению. В Кали-югу нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Все приводит к чувственному наслаждению. Куда бы вы ни пошли, какую бы философию ни изучали, какой бы институт ни закончили, в итоге просто будете наслаждать свои чувства. Все. Устроил Кали-юга, все очень мудро. Через высшее образование, прям, знаете, через аспирантуру вы идете в ад. В собачью форму. Но если мы хотим другого результата, то нужно очень серьезно отнестись к воспеванию святого имени. С самого утра, с самого подъема мы должны прежде всего вспомнить Кришну. Сосредоточиться, утвердиться в сознании Кришны. Так, для серьезных преданных это очень важно. Тот, кто серьезно себя посвятил бхакти-йоге, прежде всего думайте о том, подниматься рано утром, делайте это. И не сидеть допоздна. Я понимаю, что семейные люди, смешанные семьи, работа, здоровье, много факторов, много причин. У меня тоже много причин иногда не вставать рано утром. Сейчас их больше стало причин. Причины всегда найдутся. И тем не менее, я все же пытаюсь, насколько в моих силах возможно подняться раньше. Я всю жизнь это пытаюсь сделать. Не всегда это получается, я откровенно говорю. Но я эти попытки никогда не оставлю. Я всегда буду бороться за свою садхану. Я никогда это не оставлю. Таково настроение Прабхупады, Гуру Парампары, моего духовного учителя, который сейчас в самом разбитом физическом состоянии все же совершает такую садхану. Еще и проповедует язык. Если бы, наверное, не этот пример, наверное, я бы слабее был бы. Я бы думал, ну, у меня особые обстоятельства, мне уже столько лет, я уже потерял иммунную систему, я могу много сейчас рассказать об этом. Но если заглянуть в сердце, это лицемерие все. Это правда. Делайте все возможное. Не щадите себя, не жалейте себя. Если вы молоды и здоровы, это вам не навредит. Ранние подъемы никому не навредят. Они просто заставят вас раньше лечь и все. Они просто вас уговорят лечь вовремя в какой-то момент времени. Вы не сможете просто найти аргументы в уме, что вам нужно посидеть. И это что означает? Бурные продолжительные аплодисменты. Значит, я говорю правильно. Значит, серьезный вопрос поднялся. Мы тут обсуждаем бхакти-йогу, милость Господа Читания. И если вы думаете, что это позволяет нам спать по утрам, милость Господа Читания, вы ошибаетесь жестоко. Милость Господа Читания заключается в том, что вы поднимаетесь рано утром. И внимательно воспеваете свои круги, и приходите, если есть возможность, на мангала орать или дома что-то устраивать, и хотя бы вот тихонько в уме, если у вас смешанные семьи. Но вы пытаетесь делать то, что возможно. Этого будет достаточно, достаточно, то, что возможно. Конечно, всегда есть период фанатизма в начале. Не беспокойтесь об этом. Не так уж и плохо быть фанатиком сознания Кришны. Если вы в сатвагуне, вы точно будете фанатиком. Ну, не таким агрессивным, конечно, как в тамагуне. Будете добрым фанатиком, но к себе будете очень строгие в сатвагуне. Другим будете мягкие, снисходительные, но к себе будете очень строгие. Прабхупада говорил с любовью, но невозможно было слушаться. А однажды, когда они путешествовали с учениками, были перелеты частые на самолетах. Возможно, это был Харишаури Прабху, с ним кто-то еще, или, может быть, что-то Шудакирти Прабху, личные слуги Прабхупады, ученики. Эти перелеты, часовые пояса, и Прабхупада, тем не менее, встает, сразу перестраивается мгновенно на часовой пояс. Сразу перестраивается, и завтрак. По этому времени уже все, его садхана не меняется фактически, куда бы он улетел. Ученики так не могут. Представьте себе разницу во времени, они прилетают, они не могут перестроиться, они падают просто, они спят. И Прабхупада начинает их ругать. Вы спите, спите, когда не зайду, вы спите, спите. Сколько можно спать вообще? Прабхупада, ну как, ну самолет, часовые пояса, мы не можем, колос полный в голове, мы просто падаем. Ну хорошо, но не до 9 же часов, он сказал. Предел же должен быть какой-то. Мы привыкли в России к беспределу. Это беспредел. Если вы просто спите, а по ночам ерундой занимаетесь, это просто беспредел в сознании Кришны. Ну, привыкли к беспределу. Надо обходить все бхакти-рикши по утрам. Звонить по телефону в 5 утра. В 5 утра минимум все должны подняться. Не в 3 хорошо, если вы не можете, не в 4. Но в 5 утра вы должны все подняться, не позже. Не позже. Позже будет труднее. Там уже работа, дела и все остальное. Там, не знаю, семья. Хотя бы вот этот момент, 5 утра, несложно. Я знаю, это возможно. Для семейного человека подниматься в 5 утра возможно. Кто-то может и раньше. И не думайте, что просто я грехаст, есть обстоятельства кругом, на дворе Кали-юга, и поэтому нужно мне быть фанатиком, нужно быть гибким, разумным человеком. Вы так не обманете Кали-югу. со своей гибкостью, такой, сказать, сентиментальной гибкостью. Нет. Кали-юга, конечно, подтвердит это. Конечно, ты же саморазумный, преданный. Ты спишь по утрам, это очень разумно. Джапу можешь повторить на ходу, какая проблема? Язык всегда свободен, уши Прабхупада говорил, можете повторять в уме, где угодно, в транспорте. Ну, ты же помнишь это наставление. Спи, дорогой, отдыхай. Джив-джага, 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 говорится. Вы что, с ума сошли, что ли? Молодые, здоровые, ленивые. Не спасет вас Бхактиврикша. Не спасет вас храм. Не спасут Шримад-Бхагаватам. Не спасет Хари Кришна мантра. Если мы хотим продолжать гнить в этом материальном мире, нас никто не спасет. Так написано в самом Бхагавате. Поэтому, если кто-то есть серьезный, станьте серьезным. Вы станьте серьезными, вы поможете многим другим людям, которые, может быть, не так сильны, но искренне. Это называется забота о преданных. Если вы берете на себя эту обязанность заботиться о преданных, станьте серьезными. И вы на самом деле поможете очень многим людям. Да, мы говорим, что не все могут делать то-то, то-то, то-то. Хорошо, но должны те, кто заботится об этих людях. Чтобы они тоже получили милость Господа Чтения. Потому что, в конце концов, любовь исходит из сердца Вайшнава, говорится. И каждый может ее получить, просто имея искреннее желание и делая возможные, все возможные попытки. Не количество определяет, а сознание определяет успех. Не количество служения, а сознание. Пример паучка и Ханумана всем известен. Господь Рамачандра равно относился к тому и другому. Но если вы имеете эту возможность и не делаете, это мошенничество. Молодые люди настолько ленивые, что даже не знают свои возможности. Что они вообще могут делать? Сколько у них энергии? Однажды в Петербурге, в Ижорах, ашрам Рамачарьев был. Я там жил лето, не помню сколько, может быть месяц. Меня попросили там пожить с ними, как-то по Бхагаватам давать. Ну, я с удовольствием. И преданные просто все засыпали на лекции. Джапи засыпали. На просаде просыпались, потом снова засыпали. Ну, вялые. На санкиртану уходили уставшие. Ко мне подошел старший брахмачари и сказал, устали преданные. Нужен отдых. Ну, а почему нет? Я говорю, давайте отдохнем. У нас было там 2-3 машины по тем временам. Двойки какие-то старые, ржавые. Неважно, это были хорошие машины по тому времени. Ну и давайте там, говорит, мы знаем карьеры. Брахмачари сказали, там вода, там сосны, туда поедем. Мы поехали туда, всем ашрам, супер было. Я посмотрел на этих уставших брахмачариев. Что там они творили вообще? Я через полчаса уже устал, лежал под сосной. Эти игры в слона, там они прыгали с этих обрывов, они вообще не уставали. Вообще не уставали. Они не знают, сколько энергии есть у человека. Но понятно, им нужна радость, радость. Потому что садана, ну, скучное дело. Становится привычным делом. Если вы уже живете вашими, скажем, год, полгода, становится привычным делом. Можно спать и на мангаларати, на лекции можно уснуть, все, что угодно. Можно обусловиться всем этим. Потому что садана делается для служения. Энтузиазм и счастье уже черпаете через служение, потому что там строятся отношения. И в определенной среде есть такие отношения, вы не сможете уснуть. Потому что там есть отношения. Но если делаете садхану для себя и без этого должного служения, то садхана становится тоже привычным делом. Вся суть в том, что бхакти-йога, сознание Кришны, это наука взаимоотношений. Если эти взаимоотношения есть, у вас появляются дополнительные силы. Примеры сколько угодно. Самые ленивые в природе – это молодые девушки. Так написано. Но это самые аскетичные, самые жертвенные, когда у них появляется ребенок. Потому что там появляются отношения. Все они герои становятся, когда появляется ребенок. потому что там появляются отношения. Но если этих отношений нет, вы ничего с ней не можете сделать. У меня дочь, я знаю женскую природу неплохо в этом смысле. Так написано. И, собственно, никого это не должно волновать, что девушка ленивая. Она выйдет замуж, и все это кончится. Она получит свое, так сказать, больше, чем любой мужчина. Потом пусть немножко поленится, пока не замужем, говорится. Пусть поиграет, посмеется. Потому что потом будет плакать всю жизнь. То есть это забота о женщинах. Почему нет? Я просто привожу пример отношений. И как же она все это терпит? Это самая-самая трудная дхарма. Больше всего страданий получают женщины, особенно век Кали. Все они практически несчастны, куда ни посмотри. Что же вдохновляет все-таки продолжать свою жизнь, отношения? Любовь к ребенку, или любовь к мужу, или желание найти хорошего мужа, ожидание этой любви. Они этим все живут, потому что они живут только отношениями. Это душа, это ее природа. Потому что перед Кришной мы все женщины. Мы живы, энтузиастичны только отношениями. Ради гуру можем сделать много. Ради себя мы ничего не способны сделать, посмотрите. Но Кали-юга нас убедила в другом. Действует для себя, Бога нет. И все в этом убеждены люди. Но если даже он и есть, все равно нужно для себя работать. Пусть он мне в этом поможет, Боже. Вот так все перевернуто вверх ногами. Поэтому вся гьяна сегодняшняя, она закончится имперсональным выводом. В этом как бы вот влияние Кали-юги. Настоящая гьяна приводит к бхакти. Чистая гьяна приводит к бхакти. Вы все равно находите сверхдушу и начинаете постигать отношения. Так. То есть начинает сосредотачиваться на этих отношениях, на сверхдуше. Переходит в бхакти-йогу постепенно процесс. Но вьякхари не переходит в бхакти-гьяну. Если кто-то пришел умствовать, анализировать, не нужно это долго делать здесь. Просто ознакомьтесь, вашу способность ума примените к гьяне. У всех есть склонность к гьяне тоже какая-то своя, природная. Удовлетворите эту склонность и занимайтесь служением. Не вдавайте слишком эти все рассуждения сухие. Запутаетесь. И будете ссориться. Причем, обладая хорошими знаниями и памятью, вы просто будете ссориться. Потому что это Кали-юга. Ум захвачен веком Кали. Сердце ваше не захвачено веком Кали. Оно обмануто сейчас, но не захвачено. Это просто иллюзия. А иллюзия, подобно сну, она может за одну секунду рассеяться. Господь Читание делал так. За одну секунду рассеял иллюзию. И люди понимали, кто они. Пройдя миллионы рождений, представьте, за одну секунду в какой-то момент это происходит. Бхагавата это написано. Достаточно одного мгновения, чтобы осознать Кришну, говорится, и начать новую жизнь, чем миллионы или тысячи лет в форме дерева. Так описывается. Иллюзия – это то, что может рассеяться в любой момент. Нужно просто знать, как это сделать. Вот такой стих. Мы не дочитали комментарий, но тут я должен остановиться. Дочитайте самостоятельно. Это 11-я песня, 11-я глава, текст 48-й. Кришна разговаривает с Судовой об условленной освобожденной душе. Если есть время, может быть, вопрос. Или есть дополнения какие-то у кого-то? Что бы сказал Махарадж? Дополнил. Мы сегодня не говорили. Есть что-то сказать? Дайте микрофон.
Большое спасибо. Это просто бальзам на мое сердце. Вы ответили на вопрос, который недавно тут мне задали на лекции. Почему вот кто-то ходит на Мангаларате, кто-то иногда ходит из старших. И мне понравился очень такой честный, прямой такой ответ был и вдохновляющий. И для того, чтобы это легче было делать, Вообще, в сати-йогу, например, весь прогресс был, когда мы совершаем духовный процесс в одиночестве. Когда мы идем в пещеры. Но в кали-йогу все наоборот. Духовный прогресс только тогда, когда мы вместе это делаем. И поэтому легче всего вот это вот, этому помогает дружба. Что такое дружба в сознании Кришны? Когда мы вместе идем на мангаларати, когда мы вместе повторяем джапу, когда мы вместе выходим со своими друзьями на харинаму, когда мы вместе приходим, когда мы вместе собираемся на бхакти-врикши. И очень важно вот на бхакти-врикши развивать вот эти дружеские отношения, тогда очень легко будет всей бхакти-врикшей и прийти на мангаларати, и выйти на харинаму, и выйти на санкиртану, и проповедовать, и развивать отношения, и служить. Вот мое такое скромное дополнение.
Очень ценно. Дружба в сознании Кришны это очень ценно. Дополнение просто потрясающее. Мирская дружба критикуется, как-то Прабхупада, что мирская дружба, любовь, она не приводит к совершенству. Но дружба в сознании Кришны возможна. Дружба, любовь есть у нас, должны быть у нас. Итак, здесь есть вопрос. Ребенок с детства посещает программы, связанные с сознанием Кришны. Напевает киртан, некоторые мантры. Но я бы хотела, чтобы она слушала и обычные добрые песни, добрые истории, басни, сказки, учила стихи. Поймут ли это преданные? Нормально ли это? У кого еще есть такие сомнения, поднимите руки. Опасения есть. Есть не так много, но есть, кто опасается. И также есть те, кто опасается руку тоже поднимать. Так же это видно. На самом деле все опасаются руку поднимать, потому что все иногда об этом думают, когда есть дети. У кого есть дети? Не пытайтесь ребенка искусственно сделать чистым преданным. Садхана бхакти не навязывается ребенку. Вы только так оттолкнете его от Кришны. Для людей также важно жить в добродетели. В сатвагуне. Нельзя жить в нишегунах природы. Мы иногда видим, что преданный имеет два опыта. Определенные категории преданных. Трансцендентный на киртанах и невежественный в поведении. Или страстное поведение. А нужно трансцендентное на киртане и сатвичное в поведении. А где эта сатва? Вот ищите. Вы должны жить в сатве. Вишнава Чакравати Такур говорит, что сатва – это нейтральная по отношению к бхакти энергия. Тамас препятствует бхакти сильно. Раджас препятствует бхакти сильно. Сатва не препятствует, но и не помогает бхакти. Она нейтральна. Если мы выбираем, в какой гуне жить в материальном мире, должна быть сатва. Поэтому все то, что хорошее, что вы имеете, вы можете передать ребенку, даже касается сатвагуны. Не только Кришна, Верховная Личность Бога, и нужно предаться Кришне, нужно повторять мантру, это тоже нужно. Не только. Потому что еще нужно научить жить в материальном мире человека. Иначе он не будет знать, как жить в материальном мире. В сатве, потому что это она не мешает, хотя она не помогает непосредственно. Нет, это не стимул к бхакти, но она не препятствует. Она дает ему возможность идти путем бхакти. Отпускает, как бы, майя. Сатвагуна. Можно двигаться. Понимаете, о чем речь идет? Сатвы мало сейчас в мире, в процентном отношении очень-очень мало. Но ее нужно тоже культивировать. Сатвагуна. Итак, преданные, не знаю, нужно спросить преданных, поймут ли они это. Как преданные к этому отнесутся? Есть у кого-то какие-то мнение? Мне интересно тоже узнать, что думают здесь преданные об этом. По поводу воспитания детей в таком роде. Что скажете?
Микрофон. Вообще компьютер, вот эти вот все электронные трубки, они просто разрушают сознание ребенка. Они просто убивают его. И что мы делаем? Мы просто сажаем перед мультиком этого ребенка, чтобы он от нас отстал. Нам нужно готовить просад. А что, если взять и вместе с ним приготовить просад, устроить игру? Это будет немножко дольше, но зато мы ребенка займем в преданном служении и передадим ему вкус. Вот очень важно для ребенка устроить как игру, потому что дети любят играть. Ну, поиграйте с ним в Хирани Кашипу, в Прохладу Махараджа, столько вообще разных историй. И он забудет про компьютер. Спасибо.
Дочь мне напомнила одну историю, которую я когда-то забыл. Ну, мы там читаем Бхагавад-гиту, помню, источник вечного наслаждения. Ну, все духовное даем. Я думаю, может быть, она хочет что-то еще? Может быть, мы как-то вот под давлением все это происходит? Я не хотел, чтобы она под давлением была преданной. Никогда не давил на нее. Не заставлял мантру повторять, ничего этого не делал. И я как-то вечером сказал, ну что тебе почитать, скажи честно. Книгу о Кришне сейчас почитаем или про черную курицу? Сказку. Я так на нее смотрю. Я не понимаю, но для меня она ребенок, я не понимаю ее мысли толком еще. А она потом мне рассказывает. А я, говорит, очень удивилась тогда, когда папа мне предложил черную курицу, говорит, читает. Такой, говорит, духовный человек, и вдруг черную курицу. Я ему говорю, книгу Кришна. А я на нее смотрю и думаю, как-то она так вот безрадостно отвечает. Думаю, ну хорошо, давай про черную курицу. Про Кришну тоже слышала. Давай про черную курицу. Я хотел просто вот попробовать, что будет с ребенком. Я тебе сам, как отец, прочитаю про черную курицу. А как вы помните, если вы помните эту сказку, тяжелая сказка, ой, жуткая такая, тяжелая, там трагедия какая-то с этой курицей. Я читаю, и мрак такой сам чувствую, и она тоже мрак. С тех пор больше мы не читали никаких про черных куриц. Другой момент. Жена уставала очень сильно, понятное дело, к вечеру, как все. А ребенок к вечеру только разыгрывается. Ну, это обычное дело у родителей. И она просит, конечно же, читай мне книгу Кришны. А она с ног валится. Давай завтра, говорит, читай. И прям вой такой, читай. Ну что делать? Ну все, не можете, вы должны читать. И она думает, хорошо, сейчас я открою какую-нибудь скучную философскую главу. Пусть уснет. Не спит, слушает все. Философию слушает, глаза такие. Понимает, не понимает, слушает активно все. Язык заплетается, она что-то уже говорит во сне, она ее поправляет. Не так, там написано, она уже помнит по-другому, читай дальше. Они почти наизусть знали. Если я открывал любую главу источника, просто начинал читать, говорю, какая глава, они сразу отвечали, это глава такая-то, история такая-то. По любой строчке понимали, вдоль и поперек. И она сама эти книги все, детские мои покупали, книги там Медадыр, там все остальное. Развлекательная, детская. Она это все чертила ручками, потом порвала, а книгу Кришны у нее вот. Так она относилась сама к этому. Но дети разные. Я не говорю, что все дети такие. Понятно, что дети разные. Тут нужно вот понять, что ребенку нужно, природа какова. Например, нет, не тот пример. Хорошо. Ну, достаточно. Достаточно. Я думаю, что вы должны как родители применять разум просто. Я тоже пытался применить разум, я это рассказываю, свой опыт. Я отец, я ответственный, я имею право попытаться для ребенка понять его, изучить, что мне кажется уместным. И не обязательно при этом знать даже об этом. Я при этом не рассказывал, что читал «Черную курицу», только сейчас рассказываю, первый раз или второй мой. Никто, это был секрет семейный, я не говорил об этих вещах. Это была моя семья, я вот нес эту ответственность, я решал такие вещи. И как видите, она получила инициацию, все, 100%, она занимается преданным служением всю жизнь, все принципы, все делает. Я уже сколько, уже 31 год. Махарадж говорил о важности дружбы в сознании Кришны. Что означает эта дружба? Махарадж готовился ответить на вопрос. Это просто иметь прибежище в обществе равных, как научиться дружить со знанием Кришны.
Если рассмотреть этот вопрос по этапам, то вначале нам просто нужно научиться уважать преданных. Просто уважать. Это нейтральные отношения. Но более высокие отношения, отношения служения, когда мы уже служим преданным, всем служим равным и так далее. И вот когда мы служим преданным, и нам в ответ начинают служить, то возникают более высокие отношения, отношения дружбы. И если в служении настроение такое, мы служим таким образом, чтобы преданный был счастливым, то в дружбе мы просто вдохновляем преданных таким образом, чтобы они были счастливыми. Мы вдохновляем друг друга, вот это вот есть дружба. И вдохновляем в сознании Кришны. А материальная дружба, она наоборот, она возбуждает умы, и она ведет к деградации, как правило. Как правило. Потому что сегодня в лекции говорилось, это кали. Вот такой
кали. Очень хорошо, потому что материальная дружба, в конце концов, это потакание чувствам друг друга. Если это рассмотреть в развитии, это приводит к падению, конечно. Если в развитии рассмотреть такую дружбу. А духовная дружба – это как раз помощь в контроле чувств, помощь в преданном служении. Поддержка внутренняя, духовная поддержка. Друзья, наверное, это один из самых мощных стимулов сознания Кришны. То, что вам не скажет, иногда даже старший, младший тем более, друг скажет с удовольствием. Размажет вас по стенке с удовольствием. А потом вы его также размажете с удовольствием. Это дружба сознания Кришны. Я говорю вот в этом моменте, когда мы проповедуем, помогаем друг другу. Допустим, у меня есть друзья в сознании Кришны. Мы не миримся, когда кто-то поступает плохо. Мы не миримся с этим, потому что это дружба в сознании Кришны. Мы не потакаем чувством, говорим, ну ладно, это мой друг, поэтому это хорошо. А это вот тот враг, потому что наш. Это мирская дружба. И природа вот духовной дружбы такова, что если кто-то хоть чуть-чуть отклоняется, другой этого не терпит. Это природа духовной дружбы. Это помощь в контроле чувств, так же как семья, муж, мужчина не контролирует свои чувства в отношении с женщинами, а жена может контролировать его чувства. Также и женщина не может контролировать свои чувства по отношению к мужчинам, а муж может контролировать, это тоже дружба. В этом смысл. Микрофон.
И вот мы заметили такую вещь интересную, что, как правило, уходят из сознания Кришны те, у кого друзей нету. Потому что в самую сложную минуту к младшим не пойдешь, к старшему тоже не пойдешь, потому что страшно. Но друг, он сам это увидит, потому что с друзьями мы очень таких близких отношений. И поможет, и вытащит.
Друг – это тот, кто меня хорошо знает. Я ему доверяю. Это очень ценно. И гуру – это тоже тот, кто меня хорошо знает. Если меня не знает, то как будет меня учить? Он должен знать. Поэтому в этом смысле это тоже друг. Он друг всем живым существам, потому что знает их. Но никто, может быть, не так знает хорошо гуру, не может быть таким же другом ему, говорится. Но он может быть таким другом, потому что знает людей. Так, друзья, если мы хотим подружиться, мы должны знать друг друга хорошо. Когда-то моя дочь повторяла 16 кругов за 20 минут. Там ей было 6, 7, 8 лет, она вместе с нами ходит, мы 16, она 20 минут, все, 16 кругов говорит. Я говорю, а как ты повторяешь? Она так, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Кришна, по четкам так вот, знаете. Так, ребенок. Я ничего не говорю. Хорошо, что ты молодец, 16 кругов, супер просто. 4 принципа, 16 кругов, чистое преданное служение. И как родитель, я к этому мягко относился, ребенок, ясное дело. А потом мы уехали, я не помню, куда там уехали вместе с женой. Нужно было ее оставить. Мы оставили у преданных в семье. Там подруга у нее, очень хорошие отношения до сих пор, дружеские. И они ровесники с этой девочкой тоже. И та знала, то есть все слух-то пошел, что это дочь моя, ей там 6-7 лет, она 16 кругов повторяет. Все дети там перед ней и перед Ачарьей вообще. А тут она переехала к ним жить, представьте себе. И 20 минут, 16 кругов. Эта девочка говорит, погоди, как это так вообще? А он, ну-ка, давай проверим. Вот часы, вытаскивай четки вместе со мной, начнем. И научил ее повторять 16 кругов. Это дружба называется. Вот так нужно делать, вот так дружите. Когда Бхактивинод Такур ругался с Бхактисиддхантой Сарасвати, когда они ссорились, как отец и сын, но они же друзья тоже, в этом смысле. Поэтому между ними тоже были какие-то разногласия. И Бхактисиддханта Сарасвати не мог победить его в споре, Бхактивинода Такура, отца своего. У него был один непрережимый аргумент, чтобы победить Бхактивинода Такура. Это ты кто такой? Он говорит, ты привязанный к грехастха, а я наишься к брахмачари, так что молчи. Это семейные были дела такие. Две освобожденные души, тем не менее, видите, дружба такова. Это законы дружбы. Поэтому, да, я говорю своим друзьям, да вы вообще брахмачари всю жизнь, у вас опыта в жизни нет вообще никакого. Что вы себя строите? Да, ты грехастха, ты привязан к этому, вот ты говоришь так. Вот и все. Это тоже бывает такое. Это дружба так строится. Иногда дружите так, что уже говорите все. Не хочу с тобой идти, видеть даже не хочу. Вообще. А сами ходите так издалека, смотрите, вообще друг на друга так подсматриваете. Дружба имеет тоже свои расы, свои вкусы. Очень интересно. Но она основывается на доброте. Добродетель это возможно. В страсти это материально будет. Она материализуется обязательно в страсти. Будет какая-то просто коалиция, там, какая-то партия создаваться. В благости нужно формировать. А что делать, если нет доверия к Богу и потребности в близких, дружеских отношениях с преданными? Как с таким настроением развивать бхакти? Не беспокойтесь об этом. Это уровень. Это сейчас ваша ступень, то, что вы чувствуете. Общее правило Прабхупады говорит таково, что вы должны быть счастливы, несмотря на какие-то недостатки или несовершенства. У каждого есть несовершенство. Вот вы сейчас описали свое несовершенство. Но я могу описать свое несовершенство. Но мы должны быть счастливы все в сознании Кришны. Делайте то, что вам приносит счастье. Пока не нужно вам искусственно общаться, дружить с преданными, если вы не расположены еще к этому, не готовы, не нужно. И не нужно искусственно внушать себе доверие к Богу. Практикуйте то, что можете, и будьте счастливы. Прасад, киртан, джапа, учитесь философии. Что вам интересно? Делайте это. Остальное придет. Дружба – это как молния. Требует осознания, что этот человек важен в моей жизни. Нужно это осознать. И в этот момент вы говорите, это мой друг. Вы сами это говорите. Вам никто этого не говорит. Потому что это вопрос осознания, это вопрос сознания Кришны. Это так же, как принять духовного учителя. В какой-то момент вы говорите, это мой гуру. Все ясно? Но вы же к этому как-то пришли. Не сразу это произошло. Но в какой-то момент вы просто это увидите, что этот человек очень важен для меня. Все? Завтрак? Последний вопрос? Достаточно ли одной карма-йоги для премы? Или нужно исключительно бхакти-йога? И вообще в чем между ними отличие? Да нет там никакого отличия. Настоящая карма-йога – это и есть бхакти-йога. Нишкам-карма – это карма-йога. Есть карма, есть карма-йога. Карма-йога значит, что вы служите Кришне, это бхакти-йога. Гьяна-йога значит, что вы думаете о Кришне, это уже бхакти-йога. Медитационная йога, медитируйте на Кришну, это уже бхакти-йога. Бхакти-йога включается в все любые процессы. Но карма-йога в Бхагавад-гите две главы. Третья глава и пятая глава. И Прабхупада пятую главу назвал карма-йога «Деятельность в сознании Кришны». А в третьей главе говорится также о служении полубогам и достижении материального успеха. Это карма-йога. Карма-канда еще называется. Как улучшить материальное положение? Это карма-канда. Но карма-йога в пятой главе – это деятельность сознания Кришны. Это был последний вопрос у нас. Спасибо большое. И благодарность всем за этот фестиваль, что все было организовано, и было много энтузиазма, и киртаны, и счастье можно было испытать с преданными. И интерес к преданному служению. И радостно, что бхакти-врикши организовываются лучше и лучше, растут. План таков, что в Ангирамуни Прабху, что в Москве было 10 тысяч бхакти-врикши. Потому что это уже примерно около 1% населения, он сказал, он посчитал. Значит, Москва будет уже наша. 10 тысяч бхакти-врикш, думайте об этом. А для этого что нужно делать? Рано вставать, правильно. Шрила Прабхупада ки джай.